Лана Март, Евгения Кёнеке, «Стать причиной завтрашнего дня». Глава первая. Побег. Планета Парабеллум. 3050 год. Я пришел в себя лежа на чем-то твердом. Снизу мое ложе было подсвечено ярким светом. С потолка мне в глаза также бил яркий свет. Глаза слезились. Я попытался встать, но руки и ноги были зафиксированы, и я не мог подняться. Краем глаза я уловил, что мои руки держали браслеты. На моей шее тоже было что-то, что не давало поднять голову. Ног я почти не чувствовал. Голова адски болела. Я лежал в распятом положении и не мог вспомнить, как тут оказался. Но хуже было то, что не помнил, кто я. Накатило чувство беспомощности. Моя беспомощность и плохое самочувствие начали разгонять внутри меня вместо паники злость. Я как-то отстраненно фиксировал свои чувства. Очень хотелось задать кому-нибудь вопросы о том, что происходит, но, несмотря на мои крики, никто не торопился ко мне. Я закрыл глаза и решил ждать. Примерно через час мое ложе пришло в движение, и горизонтальное положение сменилось вертикальным. Позади меня раздалось тихое шипение, напоминающее автоматику открытия дверей. Помещение, где я находился, наполнилось запахом краски и роз, что еще больше усиливало чувство напряжения и беспокойства. Я изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Нельзя показывать никаких эмоций», — внезапно промелькнула мысль. «Надо быть сдержанным». Я изо всех сил старался успокоить свое сердцебиение. Мне казалось, что мое сердце грохочет, как барабан. В этот момент я услышал шепот за спиной.
«Привет, Алан Райс. Это теперь твое имя. Ты забудешь все, что было с тобой до нашей встречи. Добро пожаловать в наш мир искусства, в мир его призрачных фантазий и грез», — прозвучал вкрадчивый голос.
Я открыл глаза. Передо мной стоял высокий и жилистый мужчина. На лице мужчины была маска баута, раскрашенная черными, белыми и золотыми ромбами. Из прорезей маски на меня жестко и холодно смотрели почти янтарного цвета глаза. Маска искажала голос. Я не мог понять возраст говорившего. Его руки в белых перчатках держали кисть с бордовой краской.
«Теперь наш. Добро пожаловать в семью. Еще немного усилий, и ты станешь, как мы, ярким и самобытным художником. Ты проживешь свою жизнь ради искусства и эстетического наслаждения. Ты будешь воспевать красоту смерти. Ты будешь гением»,
— почти шептал мужчина, водя по моему телу кистью. Я не видел, что он рисовал, но чувствовал, как намокает от краски моя одежда. Мне очень не нравилось происходящее.
«Где я нахожусь?»
— спросил я, с трудом ворочая языком.
«В храме искусств. Ты проходишь подготовку неофита, чтобы вознестись на вершины искусства», — прошептал незнакомец.
«А ты кто?»
Мои слова рождались тяжело. Наверное, в краске что-то было, потому что у меня начала кружиться голова, а головная боль начала отступать.
«Я твой маэстро, твой Пигмалион. Ты будешь моим новым шедевром, который превзойдет все предыдущие», —
вкрадчиво шептала маска. Внезапно память подкинула фрагмент воспоминаний. Маэстро — это лидер секты элитных наемных убийц, называющих себя художниками. Они совершали абсолютно безумные вещи. Каждое их убийство было не только кошмарным по форме его совершения, но и выполнялось с запредельным садизмом и жестокостью. Они никогда не повторялись. При этом их было невозможно вычислить, разве что случайно. Все пойманные художники выглядели как представители элиты общества, респектабельно и дорого. Никаких подозрений никогда не вызывали. Тем временем маэстро объяснял мне, что я избран, чтобы стать частью их мира настоящего искусства. Мои таланты хакера должны служить только высшему искусству смерти. В этот момент мне вспомнилось, как я изучал материалы по сектам. В частности, много времени посвятил секте художников-убийц. В голове всплыли факты о невероятных навыках маэстро и его последователей. Они были не только искусными убийцами, но и талантливыми хакерами. Их визитной карточкой было создание на месте убийства живописных композиций, как на холсте. Вот только зачем я это изучал, этого вспомнить не мог. Провал в памяти. В голове кружились мысли о том, что надо бежать. Я не помнил многое, но понимал, быть частью этого мира я точно не хочу. Мой взгляд сканировал пространство вокруг. Маэстро внимательно смотрел на меня, затем наклонился и шепотом спросил:
«О, Алан, ты думаешь, что можешь сбежать от нас?
Ты ищешь выход? И как успехи?»
После этой фразы последовал громкий сумасшедший хохот.
«Я не поддамся вашему безумию», —
прошептал я, но маэстро все равно услышал и стал смеяться еще громче. Затем маэстро резко оборвал свой ужасающий хохот, посмотрел на меня и произнес:
«Ты мой и останешься с нами. От меня не уходят. Сейчас тебе вживлен в голову имплант, который отключает никому не нужные искусственно привитые в обществе чувства. Жалость, любовь, человеколюбие. Он убирает все наносные культурные коды и блоки, оставляя только истинные проявления натуры. Агрессию, эгоизм, право сильного, холодный расчет и логику. Тебе придется пройти еще ряд изменений. Последним тебе поставят чип контроля».
Потом он снова засмеялся, приблизив свое лицо в маске к моему лицу. Его глаза были совершенно безумны. Продолжая хохотать, маэстро скрылся за моей спиной, затем раздалось шипение автоматики, и я перестал слышать его смех. По крайней мере, наличие импланта объясняет отсутствие у меня паники. Но оставаться тут нельзя. Мое ложе снова приняло вертикальное положение, я почувствовал уколы в плечо и в шею, а затем отключился. В себя я пришел от того, что нечто скользило по моей спине. Я все так же лежал, но руки в этот раз были свободны. Я воспользовался этим, чтобы ощупать себя. В предплечьях обеих рук я чувствовал какие-то изменения, но не мог понять, в чем дело. Вроде тело мое, а вроде и не мое. Я сжимал пальцами мышцы от локтя до кисти, пытаясь понять, что меня беспокоит. Внезапно кусок моей кожи сдвинулся, я увидел углубление, в котором находился предмет, похожий на нож. Я извлек его и повертел в руках. Он был легкий и хорошо сбалансирован. Похоже, это нож из углепластика или кевлара. Инновационная технология по скрытию в теле оружия, которую секта использовала для обхода сканеров. Клинок был профессиональным, имел кровосток, а рукоять сделана из специального материала. Я вложил нож обратно, и кусок моей кожи вернулся на место, как будто ничего и не было. Во второй руке было то же самое. А в сами запястья были вживлены браслеты, заполненные кевларовыми нитями. Я понимал, что был похищен, и в меня встроили инновационное оружие – комплекс усовершенствованных кибернетических имплантов. Что-то мне подсказывало, что добровольно я на такое бы не согласился. О таких незаконных опытах на людях постоянно говорили в средствах массовой информации. Людей часто похищали, а потом находили их трупы со следами неудачных операций по внедрению инновационного оружия. После ухода маэстро из комнаты прошло несколько часов. Дверь открылась, и в пространство зашел мужчина около 44 лет. «Алан, думаю, что ты готов сейчас меня выслушать и не совершать никаких глупостей», — сказал мужчина. «Меня зовут Грот. Я тот, кто внедрил в тебя эти прекрасные инновации. Они сейчас не полностью активны. В их работе могут наблюдаться перебои. Нужно минимум 72 часа для полной адаптации с живым организмом. Браслеты на руках активируются по команде мозга. Необходимо сосредоточить взгляд на цели. Браслеты регистрируют намерения благодаря встроенным датчикам и интерпретируют сигналы мозга. Следующим шагом является автоматическое активирование механизма выстрела нити, направленного к цели. Благодаря четкому взаимодействию между глазами, мозгом и браслетами можно достигать невероятных результатов. Конечно, выстреливать нити ты можешь и не в конкретную цель, но учитывай, что запас нитей не бесконечен. И еще, нити всегда убивают, снять невозможно. Обматываясь вокруг шеи противника, они превращаются в плотное кольцо, которое прорежет любой известный материал. Это кольцо сужается, удушая противника. В предплечьях правой и левой рук у тебя специальные кожаные карманы, в них по одному ножу. По команде мозга верхняя часть кармана сдвигается, и ножи вылетают тебе в руки. А дальше все зависит от тебя. Если ты бросил нож в цель и нужно вернуть его обратно, то в карманах и самих ножах есть специальные датчики, которые по команде мозга вернут ножи обратно к тебе. Никакие сканеры не засекут твое оружие. «После 72 часов могу воспользоваться?» — усмехнувшись, спросил я, зная, что ножи уже доступны. «Да». Доктор начал осмотр моего тела. Связанные ноги сильно оттекли. Я попросил показать мне, как я выгляжу, потому что не помню свою внешность. Грот ухмыльнулся, и сверху спустилась тонкая пластина, в которой я увидел свое отражение. Не знаю, как я выглядел раньше, но сейчас на меня смотрел платиновый блондин с классическими чертами лица. Мои аквамариновые глаза были как будто подсвечены изнутри. Я был не просто красив, я был очень красив. «Как произведение искусства», — вспомнил я слова маэстро про шедевр. Зеркальная пластина исчезла. Дальше я наблюдал, как профессор производил мой осмотр и рассчитывал, что Грот еще что-то скажет, но осмотр прошел в тишине. Грот ушел. Каждые 6 часов ко мне приходили люди, которые меня осматривали и снова уходили. Через 24 часа ноги мои были разблокированы. Это сделал помощник Грота, перед этим сделав укол мне в бедро. Подходили к завершению 72 часа, озвученные доктором Гротом. В помещение доставили еще какое-то непонятное оборудование. Один из помощников Грота объяснил, что это аппарат, изготавливающий биомассу, из которой создаются программируемые маски, полностью копирующие тело другого человека. Вплоть до комплекции тела, голоса и глаз. Для меня после прохождения финального испытания будет изготовлено несколько масок, и я буду отправлен на первое задание. Я отчетливо понимал, что нужно придумать план как можно скорее, прежде чем картина моей жизни будет подчинена кровавому плану маэстро. И вот в дверь зашел человек с уродливой внешностью. Его лицо было усыпано темными рубцами и шрамами, словно он прошел через множество битв и испытаний. Глаза смотрят из-под темных и выпуклых скул, наполненные непостижимой злобой. Его волосы заплетены в запутанные косички, в которые вплетены странные узоры и символы, напоминающие древние руны зла. Руки покрыты татуировками, изображающими мрачные сцены пыток и смерти. На лице мелькает жуткая улыбка, демонстрирующая полное безумие. Я понял, что сейчас будет бой на выживание. В правой руке уродливого мужика светился какой-то прибор. «Видимо, это будет использовано против меня», — подумал я. Я провел пальцами по браслету. Он отозвался легкой вибрацией. «Значит, он уже активен», — подумал я и решил использовать его нити для своего преимущества. «Если удастся воспользоваться эффектом неожиданности, то нужно выстрелить нитью в район шеи этого мужика». Я готовился к атаке, не спуская глаз с противника. Он немного сдвинулся влево, а я сдвинулся вправо. Так мы сделали несколько кругов. Блеск в глазах противника говорил о решимости и умении использовать любую возможность для своего выживания. Когда он резко приблизился ко мне, то я вскинул руку и выстрелил нитью в его шею. Нить мгновенно обмоталась вокруг его шеи и начала душить. Противник не успел среагировать на этот неожиданный ход и сейчас пытался засунуть между кожей шеи и нитью пальцы. Но нить не поддавалась и только туже затягивалась, образуя твердое кольцо из прочного материала. Сначала противник опустился на колени. Из-под удушающего кольца на его шее показалась кровь. Через пару минут все было кончено. Противник упал на пол уже мертвым и больше не двигался. Ничего красивого в его смерти не было, но бой был закончен моей победой. В этот момент я понял, что сейчас нужно использовать мой единственный шанс. Я подскочил к аппарату для изготовления масок и вытащил три штуки. В голове всплыла инструкция, что маску нужно вскрыть, вытащить эту чуть розоватую массу и прижать к копируемому объекту. Одну я прижал к себе, а вторую к трупу противника. Через минуту раздался легкий писк. Готово. Я надел на себя маску, которая копировала прижизненный образ моего противника, а на противнике активировал маску, копирующую меня. Третья маска осталась в моем кармане. Я не знаю, сколько на трупе продержится моя маска, поэтому нужно бежать. Я подошел к тому месту, откуда, по моей памяти, в комнату зашел мужчина. Из стены вырвался веер лучей, просканировал меня и открыл дверь. Я вышел в коридор. «А сейчас куда?» В этот момент я услышал шаги. Навстречу шел профессор Грот. «А, это вы, Леон. Ну, как наш подопечный?» — спросил профессор. «Неплохо. Но есть над чем работать», — ответил я и постарался улыбнуться такой же дикой улыбкой, которая была у погибшего. «Если позволите, то я пройдусь немного с вами до центрального холла», — сказал профессор.
«Это то, что мне надо. Я понятия не имею, куда тут идти». Поэтому кивнул.
Профессор шел впереди меня на полшага и рассуждал. Я делал вид, что прихрамываю. Иначе как было объяснить, что я понятия не имею, куда мы идем? Мы шли по коридорам и лестницам. Все стены были изрисованы реалистичными сценами жестоких убийств и пыток. Но я старался особо не глазеть по сторонам, чтобы не выдать себя. Наконец мы зашли в лифт. Я посмотрел на профессора, и он, как будто спохватившись, нажал какую-то кнопку. Сканер вновь прошелся по нам лучами, и лифт поехал вверх. Лифт доставил нас прямо в центр холла. Мы вышли из лифта. Слева виднелся выход. Я сдерживался изо всех сил, чтобы не побежать к выходу. Профессор тем временем попрощался и пошел в противоположную сторону. А я пошел к выходу. Главное — перебороть искушение, не броситься вперед. Я вышел из здания, передо мной была длинная аллея. Я пошел прямо. Через какое-то время показались ворота, и я вышел за пределы территории секты в город.